В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Резкое обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нападении. Как началась Вторая Чеченская война и какую роль в этом сыграло вторжение отрядов Басаева в Дагестан? Будет ли снят фильм о махаджирах Гоги Хаиндрава и какова роль в этом правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Азербайджан с одной стороны, Армения и самопровозглашенная республика Нагорный Карабах с другой обвиняют друг друга в начале очередного конфликта, к которому, впрочем, обе стороны уже продолжительное время готовились. О том, что происходит на линии соприкосновения с наблюдателями в Баку и Ереване, поговорил мой коллега Вадим Дубнов.
27 сентября на всем протяжении линии разграничения между Азербайджаном и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой начались масштабные боестолкновения. Около 7 часов утра азербайджанские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны сообщили, что около 6 часов утра вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Конец цитаты. Спустя полтора часа агентство 1NewsAz со ссылкой на сайт Минобороны сообщило, что в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту. Конец цитаты. Агентство Арминфо сообщило, что в 7:30 утра начались обстрелы административного центра НКР Степанакерта. Азербайджан начал воздушную ракетную атаку на Арцах, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Наши военные сбили 2 вертолета и 3 БПЛА противника. Вся ответственность за нападение ложится на военно-политическое руководство Азербайджана, подчеркнула Степанян. По информации из НКР, в середине дня бомбардировки Степанакерта не отмечались, однако жителям рекомендовано воздержаться от использования сотовой связи в связи с угрозами обстрела с беспилотников. Обе стороны сообщают об убитых и раненых среди мирного населения, точное их число пока не называется. Между тем, о высокой вероятности подобного развития событий предупреждали эксперты с обеих сторон. После июльского инцидента на армяно-азербайджанской границе напряженность не спадала, и обе стороны не скрывали военных приготовлений, которые сопровождались взаимными обстрелами, повлекшими гибель военнослужащих с обеих сторон. Буквально накануне Баку и Ереван обвинили друг друга в стягивании сил к границе. В Армении объявлено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. При этом заявлено, что необходимости в добровольцах пока нет. Азербайджанская сторона заявляет, что необходимости во всеобщей мобилизации пока нет. Из Баку рассказывает журналист Шаин Рзаев. А что сейчас происходит на линии фронта? Насколько интенсивны бои?
Во-первых, мы не имеем достаточной информации об этом. Мы из Баку можем только получать официальную информацию через сайты, которые работают, и через телевидение. И временно в Азербайджане интернет ограничен. И Министерство связи обратилось к населению относиться к этому с пониманием, потому что указывается причина, это с целью снижения паники и распространения дезинформации. Поэтому мы можем опираться только на официальную информацию, которая утверждает пока что на этот момент, что идут бои, идут перестрелки. Официальное сообщение такое, что в 6 часов утра армянские силы обстреляли азербайджанские позиции. И было контрнаступление, и сейчас бои продолжаются. Вот пока все, что мы можем взять из официальных источников.
Еще за несколько дней до этого многие азербайджанские эксперты предупреждали, что дело идет к войне. Что случилось сегодня утром? Первое сообщение было о том, что Армения обстреляла, а второе сообщение, что началась молниеносная контрнаступательная операция, которая явно готовилась раньше.
Наверняка это было не так неожиданно, как в апреле 2016 года, потому что и в последнее время и с армянской стороны звучали постоянные вот такие, как у нас говорят, провокационные заявления. И с азербайджанской стороны были ответные меры. И в июле этого года была вот довольно серьезная вспышка на азербайджано-армянской государственной границы. Потом были выступления руководителей двух стран на Генеральной Ассамблее ООН. Там тоже прозвучали вот такие, что если начнется война, мы дадим достойный отпор. И в Азербайджане были вот какие-то вот по мобилизации населения резервистов. Были меры по мобилизации техники, не военной, даже гражданской техники, машины, пикапы поставили на учет. Поэтому население было готово, ну, могло начаться не сейчас, а, допустим, на неделю, на месяц позже, но рано или поздно. То есть эта винтовка, которая висела, должна была выстрелить. Сейчас вот мы ждем, как долго это продлится. Надеемся, что все-таки не будет больших жертв.
Это действительно война, как это принято сейчас называть, или некое событие, которое стоит в ряду, скажем, апреля 16-го года?
Я скорее согласен с вами, что это до большой войны все-таки не дойдет. Во-первых, не дадут сопредседатели Минской группы, в том числе Россия, развестись в большой войне. Но, с другой стороны, это все-таки попытка вывести ситуацию из того тупика, в который она оказалась после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна и его партии. Потому что он своим заявлением, что Арцах – это Армения и точка. Я согласен с нашим президентом в этом вопросе, что после этого переговоры потеряли смысл. Сейчас необходимо было дать новый импульс. Может быть, эти события, вот перестрелки, направлены на этот новый импульс.
Судя по социальным сетям, население, в общем, поддерживает руководство республики. И настроение, как я понимаю, достаточно патриотические и вдохновенные.
Ну, в данном случае, да, очень мало исключений все-таки есть, которые считают, что территория не стоит принесенных жертв, но, скажем, 99% населения на самом деле поддерживает, и этому можно дать объяснение, что Азербайджан все-таки пострадавшая страна, и наши земли находятся под оккупацией. Мы воюем на своей территории все-таки.
А что говорят военные эксперты? Какие возможны продолжения?
Военные эксперты говорят, что если, допустим, будет политическое решение, мы можем освободить за неделю все эти территории, но нам мешают вот именно политики. Это прямо они так не говорят, но суммируя их высказывания, что военные готовы освободить свои территории, но все-таки есть политическая сторона вопроса, поэтому выходить вот именно вот так прямое наступление зависит не только от военных. Но военные говорят, что наша армия способна это сделать.
Вы имеете в виду, когда говорите о своей территории, имеете в виду 7 районов вокруг Карабаха или всю территорию Нагорно-Карабахской республики?
То есть международно признанные азербайджанские земли, включая Нагорно-Карабахскую автономную область, слушаю.
На связи с Ереваном журналист Юрий Манвелян.
Уже есть данные, ну, не подтвержденные, о десятках раненых, не только из официальных источников, но и как бы от чиновников, которые непосредственно не связаны с Министерством обороны. Но то, что есть погибшие и раненые, это как бы подтверждается. И знакомые, которые живут в Карабахе, тоже подтверждают, что бомбежки идут почти по всей линии фронта, и до Степанакерта тоже долетает. Сирены периодически включаются, противовоздушные, в Степанакерте призывают людей в убежище уходить и в подвалы спускаться.
Работает тяжелая артиллерия, или, как сообщалось, были даже сообщения, что из Степанакерта бомбят системами залпового огня, насколько это подтверждается?
И об артиллерии тоже говорится, и залповый огонь тоже ведется, это все говорится, и какие-то кадры показываются, но вот как бы это только данные, да, официальные данные. Ну, плюс показываются кадры того, как подбиваются армянскими вооруженными силами азербайджанские танки. В общем, ограничиваемся вот пока что тем, что есть. И есть еще официальные сообщения о мирных потерях. Это в Мартынинском районе. Но это еще с утра было.
Есть информация о том, что Степанакерт обстреливается с беспилотников. Эта информация находит подтверждение?
То, что беспилотники долетают до Степанакерта, это подтверждается. Насчет того, что именно это беспилотники, которые бомбят или которые просто помогают навести цель, об этом я пока что не видел, не слышал. Но то, что долетает до Степанакерта, эти сведения подтверждались.
Юра, обе стороны традиционно обвинили друг друга в начале конфликта. Между тем, азербайджанское агентство сообщает о контрнаступательной операции, которая, как признают азербайджанские эксперты, в общем, конечно, готовилась не последние два часа.
Стороны, но на самом деле, да, конечно, никакого смысла начинать наступление или продвигаться вперед армянским вооруженным силам нет. И так, то есть эта линия фронта, которая контролируется, она и так уносит много человеческих ресурсов, и укрепление делать, и все остальное. То есть никаких стратегических, тактических целей, планов продвигаться вперед нет, и возможностей тоже. То есть, ну, допустим, если где-то получится там прорваться и вперед, потом все равно придется возвращаться назад, потому что те линии укрепления, все это строилось десятки лет, поэтому смысла нет никакого. Ну и, судя по риторике, тоже смысл, наверное, если анализировать то, что говорят власти Азербайджана, ну, логично, нападение, атака. Сейчас начал Азербайджан атаку на то, что Азербайджан называет своими территориями.
Какие настроения среди жителей Еревана, и, может быть, вы знаете о настроениях среди жителей Карабаха? Судя по социальным сетям, люди настроены довольно, довольно воинственно и требуют дойти до Куры, до Баку, ударить из Искандеров. Да. Что вот по вашим ощущениям, как устроен сейчас вот этот вот уличный эфир?
Значит, на улицах спокойно, из машин периодически раздаются патриотические песни, в фейсбуках вот все, как вы описали. На самом деле, да, много, значит, людей, которые уже сами идут в военкоматы, как-то собираются, мобилизируются. В этот раз не как в 2016-м, так довольно уже организованно пытаются, значит, уже на фронт идти. С одной стороны. С другой стороны, вот во все есть такой большой пафос насчет того, что победим, победили, вот все для победы и так далее. Вот, а в этом всем шуме теряется нужная информация, потому что на самом деле надо просто сейчас людям, которые оказались в зоне боевых действий, им надо точно знать, не засорять эфир, что делать, как обороняться. Другим людям, если они хотят как-то, я не знаю, там что-то смягчить, тоже надо знать. А вот весь этот пафос неинформативный, он как бы, ну плюс надо посмотреть, там каждый какие-то дивиденды сейчас пытается, я не знаю почему, там какие-то политические силы. В общем, каждый сейчас пытается проявить себя патриотически. Но это все немного контрастирует с тем, что на фронт идут и пойдут опять те же самые люди, в смысле социального слоя, в смысле, я не знаю, если можно так назвать, класса. И, а призывать к этому всему и укреплять нажитое будут опять те же самые. Героические речи ведут одни люди, и на фронт идут другие.
Заключил Юрий Манвелян. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Начало Второй Чеченской войны в сознании многих связано с вторжением отрядов Шамиля Басаева в Дагестан. Однако в этой истории не все так просто, рассказывает председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Да-да, я слышал, там все было сложно. Началось со вторжения Басаева в Дагестан. В Дагестане Басаева позвал Хачилаев. Примерно так прокомментировал один мой хороший московский знакомый наш недавний сюжет о Второй Чеченской войне. Мне бы порадоваться. Человек интересуется и помнит имена. Но что ему ответить? Восток – дело тонкое. Универсальный комментарий на все случаи жизни, для желающего выглядеть экспертом. Достаточно произвести впечатление хранителя герметических тайн, и можно не продолжать. Но, как говорится, есть нюансы, не один. Первая проблема в том, что произносивший эту фразу красноармеец Федор Сухов привносил в сложность Востока прогресс, добро и свет – то есть упрощение и разрушение. Проблема вторая более серьезная. У Федора Сухова были и остаются последователи. Так что не будет лишним напомнить, только напомнить, об этой цветущей сложности. Свои намерения воевать Дагестан Шамиль Басаев не скрывал. Об этом в очередной раз он возвестил городу и миру еще в июле 98 года, то есть за год до начала Второй Чеченской. На созданном еще в апреле 98 конгрессе его амир Басаев выступал 4 июля, на следующий день после отставки с поста вице-премьера правительства Чечни. Отставка 3 июля – это было исполненное обещание. Не получится – уйду через полгода. В январе 98-го Масхадов, победивший на президентских выборах в январе 97-го, дал занявшему второе место Басаеву порулить. Тот весь предыдущий год не оставлял свои амбиции. Вот шанс. Шанс, который Шамиль провалил. За 6 месяцев снизив наполняемость бюджета в 20 раз, показав себя негодным управленцем, никаким руководителем республики. Эти полгода обозначили политическую смерть мирной жизни, которая могла превратиться в физическое несуществование. Всякое тут бывало. Единственным шансом на выживание была война, которая не оставила бы места для внутриполитических разборок. Собственно, это и сам Басаев изложил в интервью года через 3. Начав войну с Россией, он тем самым предотвратил войну гражданскую, то есть уничтожение себя и своих последователей. Последователи были те еще. Группировки, для которых радикализм был идеологическим прикрытием похищения людей, беглецы из Дагестана и Карачая, где за ваххабитские джаматы взялись власти, придержащие с подачи официальных традиционных муфтиятов. Эта неподконтрольная никому сила была для легитимной чеченской власти главной угрозой. Но была ли столь же реальная перспектива того, что всю эту вольницу возьмут к ногтю? Как сказать? Если судить по новостям тех дней, то да. Еще до заявлений Басаева 22 июня 98 года президент Масхадов объявил в Чечне чрезвычайное положение. Сделано это было на следующий день после попытки захвата телецентра людьми Салмана Радуева. Но после конгресса и заявлений Басаева обстановка обострилась. 14-15 июля боестолкновение с ваххабитами в Гудерместе. 22 июля освобождена группа дагестанских заложников. И то, что 23 июля был взорван автомобиль Масхадова, на ситуацию вроде не повлияло. Да и сам президент не пострадал. 25 июля прошел антиваххабитский конгресс под руководством Ахмад Хаджи Кадырова. Известные полевые командиры поочередно выступили с заявлением о лояльности Масхадову. 28 июля чрезвычайное положение было отменено. Вроде как дело сделано. А в начале сентября 98-го в Дагестане министр внутренних дел России Сергей Степашин встретился с лидерами ваххабитских общин сел Кармахи и Чабанмахи и заявил, что это нормальные ребята. В Чечне это восприняли как сигнал поддержки из Кремля экстремистам вообще и чеченцам в частности. Дело в том, что поднявший 19 мая зеленое знамя ваххабитский анклав был одной из главных опор Басаева в Дагестане. И теперь вроде бы как наметившиеся контуры стабилизации в Чечне поплыли. Обе стороны, казалось бы, урегулированного конфликта восприняли действия и слова Степашина как сигнал. Люди вообще, на Кавказе особенно, склонны искать сигналы в чем угодно. В явлениях природы, в старых книгах, а особенно в словах и действиях других людей. Так почему Сергей Вадимович решился на столь решительный шаг на встречу с едва ли не главными противниками дагестанской власти? Тогда, в сентябре 98-го. Дело в кризисе, начавшемся в Дагестане еще 20-22 мая. Тогда из попытки милиционеров досмотреть автомобиль в Махачкале произошла перестрелка, переросшая в вооруженное противостояние и в захват республиканского дома правительства несколькими сотнями вооруженных сторонников братьев Хачилаевых. На здании вывесили, среди прочего, зеленые знамена. Надиршах Хачилаев был лидером Союза мусульман России. Шамиль Басаев заявил о поддержке, назвав власти Дагестана нелегитимными. Однако переворот не входил в планы вооруженных протестантов и их лидеров. Дом правительства они покинули. Да, Хачилаев был не только депутатом Госдумы. Он активно участвовал в чечено-дагестанских делах в освобождении заложников, участвовал в Басаевском конгрессе. Но его сторонники все-таки составляли не религиозную, а этническую общность. Назира Хачилаева называли одним из лидеров лакского народа. И именно эту часть дагестанского кроссворда по вертикали 8 букв явился разбирать и решать Степаш. Ситуация-то серьезная. Майские события показали, что власть валяется на земле и ждет, кто ее подберет. Степашин вел переговоры с лакским движением. И с карамахинским джамаатом вел переговоры. В итоге ударившийся в бега Хачилаев скрылся от греха подальше в Чечне. Один из факторов дестабилизации Дагестана вроде как удалось купировать. И в сентябре 99 года, когда отряды Басаева и Хаттаба вторглись в Нововакский район, лакцы их не поддержали, и местное ополчение пыталось противостоять набегу. Потерявший влияние Хачилаев, лишенный не только думского мандата, но и народной поддержки, никак Басаеву не помог. А в октябре 99-го и вовсе был задержан. Однако кроссворд – дело почти такое же сложное, как и Восток. Правильно написанное слово по вертикали дает возможность вписывать новые слова по горизонтали. Неправильное все блокируют. Демонстративная симпатия и привилегия, оказанная Сергеем Степашиным кармашинским ваххабитам, была сигналом и для них, и для дагестанских правоохранителей, и для Басаева с товарищи, и для сторонников Масхадова, на чьей стороне только что вроде была сила и поддержка. Об этой части, об этой стороне вопроса, видимо, никто тогда не подумал. Есть слова более научные, чем сентенция красноармейца Сухова. Горная система расселения. Рельеф делит территорию на много долин, в каждой из которых свой народ, свой язык, свои традиции, особенности верования. И имперское деление территорий, или же нарезание на республики с титульной нацией, тут не очень работает. Различия не только между Чечней и Дагестаном, где, кстати, тоже живут чеченцы, атлинцы, они же ауховцы. В Дагестане одних государствообразующих этносов насчитывалось 14, включая горских евреев. Не зная, не учитывая эти нюансы, трудно посчитать последствия вроде как рациональных действий. Сергей Степашин добросовестно работал на урегулирование кризиса в Дагестане. Однако то, как его слова и действия были восприняты в Чечне, сработало в итоге на дестабилизацию всего региона. Так звал ли Хачилаева Басаева в Дагестан? А какая разница? В 99-м году его голос мало чего значил и среди его народа, и в республике в целом. Значили и работали уже другие факторы. Все изменилось, то есть осталось прежним. И мой хороший и знакомый депутат Госдумы в 99-м году спрашивал меня, а какой народ живет в Дагестане? Дади? Нет. Так нам этот кроссворд не решить. Об этой сложности горы горцев писал Фазиль Искандер в своем эпосе «Сандро и Щелема». Не пора ли ввести эту книгу в обязательную программу обучения для депутатов, министров и прочих обитателей среднерусской равнины? Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас переместимся в современность. Пхеньяном на Тереке называет Чечню наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. По его словам, просто разбомбленной Чечни Кремлю было недостаточно. Для надежности под видом Чечни решено построить то, что является ее полной противоположностью.
Сейчас буду говорить о том, что не мое дело и не моя епархия. Ненадолго забудем про Грузию, посмотрим чуть-чуть севернее, закавказский хребет, где, по моему глубокому убеждению, имеет место грандиозный социальный эксперимент. Целью является взять один конкретный народ, поставить его в безвыходное положение и превратить его не то что в нечто совершенно другое, но и полностью противоположное самому себе. Очередная новость из Чечни. Парня, который критиковал неких представителей правящей верхушки, прилюдно посадили на бутылку. Причем обставили так, будто это была его добрая воля. Вот шел он себе по улице, и вдруг овладело им такое глубокое и искреннее раскаяние за свой неблаговидный поступок, что ему срочно захотелось искупить свою вину. Причем непременно унизив себя до предела. Никак иначе. Вообще же это типично для нынешнего центаройского режима, который назвать чеченским просто язык не поворачивается. В республике царит полнейший беспредел, который в корне противоречит не только нормам цивилизованного общества, черт бы с ними, но и самим основам чеченской системы ценностей. Самостоятельно мыслящих индивидуумов, высказывающих даже самую безобидную критику в адрес правящего республикой сатрапа с двумя классами образования и его полубандитской группировки, не просто изгоняют, но и подвергают немыслимым унижениям. Самообличение в стиле «я сегодня утром вдруг понял, какой я подонок» – это самое меньшее, что приходится перенести вольнодумцам. Их семьи вынуждают прилюдно отказаться от них, родственников целыми селами делать публичное заявление типа «мы категорически осуждаем безответственные действия нашего неразумного бывшего родственника». Политикой дело не ограничивается. Кадыровские опричники сегодня решают, кому как одеваться, какие фото в соцсетях можно выставлять, а какие нет, какой должна быть длина женской юбки. Причем делают это не на уровне пропаганды, а грубо и бесцеремонно, чуть ли не с оружием в руках, вмешиваясь в жизнь рядовых граждан. Чеченцев заставляют ходить строем, слезно изображать верноподданические настроения, читать в школе стихи в духе «О, Рамзан, ты солнце». Перечислять факты можно было бы очень долго, но и того, что мы видим, вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод. То, что мы сейчас видим на этой территории, это никакая не Чечня. Ничем чеченским там сейчас не пахнет. Если раньше можно было предположить, что имеем дело с самодурством одного конкретного взятого неграмотного царька, то теперь очевидно, что все это коллективное унижение вполне осознанное. Из чеченцев пытаются вытравить все чеченское, за исключением некоторых бытовых особенностей, не причиняющих Москве никаких неудобств. В Кремле поняли, чеченцам недостаточно просто победить в войне, их надо сломать, лишить достоинства государства унизить, превратить в послушное раболепное стадо. Взамен пусть убивают друг друга из-за должностей на таможне, забрасывают камнями предположительно неверных жен, не получают никакого нормального образования и видят свою жизненную перспективу исключительно в роли солдата в свите какого-нибудь чеченско-московского богача. Дикость еще никогда не мешала диктаторам царствовать. Главное – направить эту дикую неистовую энергию в безопасное русло, чтобы организованный бунт из-за чего-то стоящего был невозможен. За пределами Чечни есть целый рой блогеров и журналистов, позиция которых состоит в том, что, конечно, им якобы все, что там происходит, не нравится, но что делать? Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть. Надо совсем не знать даже основ чеченского менталитета, чтобы так думать. На самом деле чеченцы абсолютно не такие. То, что с ними сейчас вытворяют, это не просто не соответствует чеченскому адату, но и представляет из себя полную ему противоположность. Чеченцы, ходящие строем с портретами кого бы то ни было, это не чеченцы. Чеченцы, которые стихи читают про кого-то, кроме своего деда или отца, это не Чечня. Люди, готовые прилюдно отказаться от своего родственника, который никого не убил, никого не изнасиловал и не ограбил, а просто вслух сказал то, что все остальные думают про себя, это не Чечня. Я прекрасно помню, что представляет из себя этот народ в, так сказать, естественных условиях, без тоталитарной кремлевской системы подавления. В первую очередь, никто со стороны не имеет права влезать в дела семьи. Ходить по улицам и в грубой форме требовать от кого-то сменить стиль одежды – это не Чечня. Это, скорее всего, какая-то извращенная Северная Корея. Святыней традиционного чеченского менталитета является неприкосновенность личной жизни со стороны чужаков. Все персональные дела, вроде манеры одеваться, супружеской верности и так далее, исключительно решаются на уровне семьи. Окружающие могут только намекнуть шепотом на ухо: «Мы недовольны поведением вашего родственника, примите, пожалуйста, меры». Но грубо, с оружием в руках, влезать в личные дела семей – это совершенно неприемлемо. И в нормальной ситуации за это довольно жестко могут привлечь к ответу. Раболепство и чинопочитание в адрес правителей также совершенно противоречит чеченскому кодексу поведения. Толпы марширующих чеченцев в одинаковых футболках с изображением Путина – это абсолютно никакая не Чечня. Это совершенная дикость для нации, у которой в языке нет понятия «вы» в отношении конкретного человека. Ну ладно, я бы ничего не говорил, если бы все эти драконовские порядки служили бы благой цели – сделать из чеченцев законопослушное общество, основанное на верховенстве писанных законов и конституционных норм. В конце концов, на примере Грузии я прекрасно понимаю, что в наших краях с ментальной дикостью невозможно бороться в белых перчатках. Но беда в том, что цели, которые преследуют сатрапия, абсолютно противоположны. Лишить нацию даже тех зачатков законопослушания, которые есть. Дикость сделать нормой и не только не бороться с ней, но и наоборот, всячески ее поощрять, как способ направления энергии в нужное русло. Уничтожить в корне то, что характеризует эту нацию. Индивидуализм, непокорность, отсутствие вождизма, наличие множества горизонтальных связей, которые до нынешнего дня создавали некую свою первобытную форму демократии. В рамках традиционного чеченского менталитета даже богач не мог просто взять и унизить самого последнего бедняка, без риска быть привлеченным за это к ответу. Именно это сегодня и пытаются полностью вытравить из целой миллионной нации. Превратить свободный горский народ в некое глухое азиатское ханство, привить ему черты, которые полностью противоречат всем его представлениям о жизни. Программа действует безжалостно, как уже было сказано, военные победы, к тому же вымученной и откровенно купленной, недостаточно. Теперь мы видим процесс унижения и ломки. Чечню сознательно превращают в античечню.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Время для выпуска новостей. Парламент Азербайджана на внеочередном заседании в воскресенье принял решение ввести военное положение на части территории страны в связи с резким обострением ситуации в Нагорном Карабахе, где возобновились боевые действия. В некоторых городах, в том числе в Баку, введен комендантский час. Ранее военное положение было введено в Армении, а также в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. В Армении, кроме того, объявлена мобилизация военнообязанных. В Азербайджане такая мера пока не принята. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье заявил, что его правительство рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха. Несмотря на то, что Армения оказывает самопровозглашенной республике военную помощь, официально ни она, ни какая-либо другая страна независимости Нагорного Карабаха не признает. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев выступили с воинственными заявлениями. Алиев заявил, что нынешняя операция азербайджанских сил должна привести к освобождению от оккупации. Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и подчеркнул, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Он также обратился к международному сообществу с призывом повлиять на Турцию, чтобы она не вмешивалась в конфликт. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее обвинил власти Армении в эскалации конфликта, заявив, что Анкара поддерживает Азербайджан. Наступление азербайджанских войск началось утром воскресенья. Азербайджанское командование называет его контрнаступлением, утверждая, что речь идет об ответе на обстрелы со стороны армянских сил. С фронта поступают противоречивые сведения. Обе стороны говорят о своих успехах и больших потерях противника. Известно, что обстрелам подвергся ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе столица Степанакерт. Есть убитые и раненые среди мирных жителей. Азербайджанские военные заявляют, что им удалось занять несколько сел. В Армении эти сообщения отрицают. Страны-посредники в мирном урегулировании в Карабахе призывают к завершению боев. С призывами к переговорам выступили Евросоюз и НАТО. В центре Минска, по оценкам корреспондентов ряда СМИ, около 100 тысяч человек вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко. На этот раз протестующие назвали акцию «Народная инаугурация» Светланы Тихановской, соперницы Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов. В воскресенье 50-й день протестов в Беларуси против Лукашенко. С утра воскресенья власти стянули в центр города тысячи военных и сотрудников милиции, спецтехнику и десятки БТР. Силовики оцепили несколько центральных площадей Минска, а также городскую резиденцию Александра Лукашенко, Дворец Независимости. Сообщается, что в середине дня люди в черной форме и без опознавательных знаков начали задерживать протестующих при подходе к стеле «Минск. Город-герой», который является основным местом сбора оппозиции. К вечеру были задержаны до 60 человек. Акции народной инаугурации проходят и в других городах Беларуси. В Грузии сегодня, 27 сентября, прошли мероприятия в связи с 27-й годовщиной падения Сухуми. Чтобы почтить память погибших во время военных действий, с утра к мемориалу героев в Тбилиси пришли члены семей и близкие погибших, участники грузино-абхазской войны и политики, сообщает агентство новости Грузия. Цветы к монументу возложили премьер-министр Грузии Георгий Гахария, вице-премьер Маэт Скитишвили, министр внутренних дел Бахтан Гомилаури, министр обороны Иракли Гарибаши, Башвили, госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахледиани, члены правительства Абхазии в изгнании. В комментариях для СМИ политики говорили о примирении обществ, разделенных войной и общем будущем абхазов и грузин. Сегодняшний день – день тяжелой боли. Все мы понимаем, что это тяжелейшая трагедия для грузин и абхазов. В этой войне не существует победителя. Это война – трагедия для всех нас, для абхазов и грузин. Сегодня 20% территории Грузии оккупированы, и соответственно, мы ежедневно должны трудиться для того, чтобы мы, абхазы и грузины, наши дети вместе жили в экономически сильном, справедливом, европейском, просвещенном государстве. Это наш долг перед нашими детьми, и я уверен, что мы его выполним, сказал премьер-министр Георгий Гахария. Президент Грузии Саломе Зурабишвили у мемориала сегодня не появилась. От имени главы государства венок памятнику возложили ее советники. Власти Грузии не планируют прибегать к системным ограничениям и закрытию населенных пунктов для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Серьезный рост случаев заражения сохраняется в стране с начала сентября. Только сегодня было зафиксировано 294 случая инфицирования коронавирусом. Это примерно в 10 раз больше, чем в среднем за день месяц назад. На этом фоне власти Грузии усилили контроль за выполнением рекомендации Минздрава и ввели ряд ограничений в Аджарии, Черноморском регионе, который стал главным очагом эпидемии после сезона отпусков. По словам Гахария, правительство намерено придерживаться стратегии точечных ограничений и в будущем. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 160 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 46 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 120 человек, из них 117 с подтвержденной COVID-инфекцией. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 27 средней степени тяжести, выписаны 3 пациента. Комитет Юго-Осетпотребнадзора возобновил рабочую горячую линию для помощи жителям самопровозглашенной республики в период пандемии коронавируса. С момента ее открытия 12 марта на линию обратились более 500 человек. Главный санитарный врач Марина Кочеева призывает сограждан с максимальной настороженностью относиться к новому вирусу. Она добавила, что всем организациям были разосланы методические рекомендации по профилактике COVID-19.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Грузинский режиссер Гого Хаиндрава планирует снять фильм об абхазских махаджирах. Изначально оказать финансовую поддержку ему намеревалось правительство Абхазии в изгнании. Правда, после разразившегося скандала правительство уже во второй раз изменило свое решение. В ситуации разбиралась Анастасия Славинская.
Первый скандал вокруг еще не снятого фильма, который в приказе министра образования и культуры Руланда Нижарадзе называется «Мухаджиры», разразился еще в середине августа. Тогда и стало известно, что съемки планировало частично профинансировать правительство Абхазии в изгнании. В обществе возникла дискуссия по поводу того, насколько целесообразно, что в период пандемии за финансирование фильма взялось именно оно. На фоне этой дискуссии абхазское правительство отозвало решение, назвав это недоразумением. Гого Хаиндрава даже провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что это было обусловлено буллингом, учиненным правительству, и заявил, что фильм все равно будет снят при поддержке властей или без нее. Однако 22 сентября вышел новый приказ министра.
Автор проекта, режиссер Гого Хаиндрава, опираясь на документальные материалы и исторические источники, планирует показать реальную картину огромной трагедии в истории абхазского народа. Исходя из того, что оккупационная пропаганда, фальсифицируя историю ложью и клеветой, по сегодняшний день пытается нанести вред грузино-абхазским отношениям, мы считаем, что создание документального фильма представляет собой дело государственного масштаба. В рамках подпрограммы Министерства образования и культуры правительства Абхазской автономной республики популяризация грузино-абхазской культуры целесообразным будет выделить 200 300 лари.
При этом, как сказано в документе, часть из них, 100 тысяч, должны быть выделены из бюджета 2020 года, а другая еще 100 300 лари из следующего, 2021. Впрочем, Гого Хаиндрава, с которым «Эхо Кавказа» связалось в середине дня, опроверг эту информацию.
Это ложь. Никакого решения принято не было. Я хотел снять фильм. Предложил, но проект остановили. Это должен был быть документальный фильм. Надеюсь, что получится снять, но пока никакого решения нет. Напротив, по решению Руслана Абашидзе проект остановили.
На вопрос по поводу выбора темы для фильма режиссер ответил так.
Тема мухаджиры. Если вам интересно, загляните в литературу, ее множество, и узнайте, что такое мухаджирство.
Министр культуры и образования Роланд Нижарадзе непосредственно по теме фильма тоже сказал «Эху Кавказа» немного.
Кто вас спрашивает? Фильм выйдет, вы его посмотрите и будете в восторге. Это не пятиминутный фильм. Европа, мир должны увидеть, с кем сегодня абхазы и что им грозит еще худшее, чем произошло в 80-х годах 19 века.
Накануне, отвечая на вопрос грузинской службы «Радио Свобода» о том, насколько целесообразным министр считает сейчас, во время пандемии, выделять деньги на создание фильма, Нижарадзе сказал, что и беженцы знают, что это необходимо сделать, нам надо затянуть ремни. Что произошло за эти сутки, министр объяснять не стал. Как не стал и опровергать или подтверждать информацию о том, что финансирование уже во второй раз отозвали. Правда, сказал следующее.
Я этот фильм все равно сделаю. Квартиру продам, но сделаю. Его должны увидеть люди.
Согласно информации, доступной на сайте агентства по госзакупкам, правительство Абхазской автономной республики отозвало документ, посредством которого намеревалось без объявления тендера оформить контракт с компанией «Вино и кино», принадлежащей Гоге Хаиндрава. Напротив загруженного ранее документа сейчас стоит пометка «Отозвано». В 2016 году Гога Хаиндрава снял многосерийный фильм о периоде правления страной Михаилом Саакашвили «Герократия». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале на этой неделе отметили День Республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял Декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. С тех пор в самопровозглашенной республике ведут отчет своей независимости. Впрочем, не все очевидцы или участники тех событий с этим согласны. Многие считают, что чиновники часто смещают акценты. Мурат Гукимухов продолжит тему.
В интервью информагентству РЕС первый президент республики Людвиг Чибиров заявил, что считает 20 сентября одной из важнейших знаменательных дат в новейшей истории Южной Осетии. Цитирую с сокращениями. «Этот праздник является венцом нашего национально-освободительного движения, которое, к великому счастью, закончилось в 2008 году. Мы добились своей исторической мечты. Создано государство Алания, о котором мечтали наши предки целыми поколениями». Конец цитаты. Экс-депутат юго-осетинского парламента Ролан Келексаев воспринял это заявление с шуткой. По его словам, из этой поздравительной речи может сложиться впечатление, что южные осетины – сепаратисты, которые мечтали о создании своего государства и в советский период, и до него, во времена Российской империи. На самом деле, говорит Ролан Келексаев, жители Южной Осетии до последнего не стремились к созданию отдельного государства. Первая попытка изменения статуса Юго-Осетинской автономной области была предпринята 10 ноября 1989 года. Тогда депутаты всех уровней собрались и повысили статус области до уровня автономной республики в составе Грузинской ССР. Эта инициатива была реализована на фоне набирающего оборота грузинского национализма, говорит Ролан Келексаев. Южные осетины посчитали, что подняв статус территории, они смогут лучше защитить свои национальные интересы, сохраниться. Но спустя три дня Верховный Совет Грузии аннулировал это решение. Вскоре причин для беспокойства стало еще больше, говорит Ролан Келексаев.
9 марта 1990 года Верховный Совет ГССР принял постановление о гарантиях защиты государственного суверенитета, по которому договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик от 30 декабря 2022 года был признан незаконным. В этом же постановлении было указано о необходимости начать процесс восстановления независимого грузинского государства. Южная Осетия, видя тот национальную истерию, которая происходила в Грузии, она не видела себя в составе грузинского государства, поэтому Южной Осетии пришлось пойти на то, чтобы создать свою республику в составе уже Советского Союза. Естественно, этот акт Грузинская ССР не признала, а через три месяца, 11 декабря 1990 года, Грузия приняла закон об упразднении Юго-Осетинской автономной области.
То есть не было никакого юго-осетинского сепаратизма?
Можно однозначно сказать, что вплоть до развала Советского Союза сепаратистских разговоров в Южной Осетии не было. Фактически никто не преследовал цель создания самостоятельного государства. Речь шла только о повышении статуса и о сохранении нации в рамках Советского Союза.
Юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов указывает, что Южная Осетия провозгласила независимое государство уже после развала СССР.
21 декабря в Алма-Ате собрались все представители остальных республик и была подписана Алма-Атинская декларация о распуске Союза Советских Социалистических Республик. Вот в тот же день, после того, как мы уже узнали, что все, распуск СССР состоялся, чтобы не оказаться в правом вакууме, вот в тот день мы на сессии парламента приняли декларацию о независимости. Был назначен референдум, он был проведен в январе. И на основе этого референдума, на основе декларации, уже 29 мая 1992 года на основе этого был принят уже акт о независимости. Вот с этого момента и начался отчет уже Южной Осетии как независимого государства.
Последующие 16 лет до признания независимости республики со стороны Российской Федерации местные власти щепетильно относились и к юридическим основаниям, и оформлению своей независимости, к процедурам выборов президента и парламента. Но при этом, говорит Вячеслав Габозов, в республике сложилась жесткая авторитарная модель управления, которую местные элиты оправдывали законами военного времени. После признания в 2008 году и наступления прочного мира вся эта авторитарная санитарная система в одночасье устарела. Она и до этого вызывала массу нареканий со стороны общественности, но после признания стала просто невыносимой. К сожалению, политическая элита не заметила этот запрос на реформы. Этого не произошло ни при Эдуарде Кокойте, ни при Леониде Тибилове, не происходит этого и сейчас. Поэтому, считает Вячеслав Габозов, республику лихорадит. Если раньше политические кризисы происходили во время президентских выборов и воспринимались едва ли не как следствие чрезмерно темпераментной избирательной кампании, то теперь они происходят вне зависимости от политических сезонов, говорит Вячеслав Габозов.
Теперь, вот учитывая то, что случилось в августе этого года, стало ясно, что это не предвыборное обострение и не какой-то там случайный эпизод. И, к сожалению, болезнь прогрессирует. Вот этот системный сбой, он уже мешает жить каждый день. Не просто какой-то предвыборный период, а уже каждый день становится тревожным. То есть следующий кризис, да, может пройти в любой момент по гораздо менее значимой причине, потому что болезнь прогрессирует, потому что вот этот системный сбой, он становится непрерывным, да. И эти события показали, что если кардинальные выводы не будут сделаны, и не просто там отставки там каких-то отдельных скомпрометировавших себя людей, а именно системные какие-то перемены, взаимоотношения, особенно власти и общества, потому что на самом-то деле на сегодняшний день общество выразило недоверие всей политической элите в целом, не только тем, кто находится у власти. И то, что это случилось накануне 30-летия вот провозглашения республики, еще более актуализирует и делает более острым этот вопрос. Здесь на самом-то деле выводы надо делать очень быстро, потому что если кому-то кажется, что вот сейчас события утихнут сами собой, там время лезет и так далее, то они очень сильно ошибаются. Еще ничего не закончилось, и еще все впереди, и чем быстрее будут предприняты реальные шаги по изменению ситуации, по возвращению политической элитой доверия себе со стороны общества, тем лучше, иначе следующий кризис может оказаться еще более серьезным по последствиям и для государственности Южной Осетии в целом тоже.
Это был югоосетинский политолог, депутат парламента первого созыва Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В повестке отношений России и самопровозглашенной Республики Абхазия вновь остро встали темы регулирования гражданского оборота недвижимости, привлечения иностранных инвесторов к модернизации энергетической системы, а также приведения абхазского законодательства в соответствии с российским по вопросам регулирования деятельности некоммерческих организаций и иностранных агентов. О своем отношении к этой проблематике нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал абхазский историк и политолог, бывший глава президентской администрации Астамур Тания.
Астамур, сейчас на повестку дня вышли вопросы, которые настоятельно рекомендует абхазскому правительству рассмотреть российская сторона. Сюда относится вопрос изменения законодательства по энергетике, позволяющие привлекать иностранных инвесторов к модернизации энергетической системы Абхазии. Озвучите, пожалуйста, вашу позицию и скажите, есть ли у вас какие-то опасения, если есть, то какие?
Да, жизнь полна опасений. На самом деле у нас электроэнергия не дешевая, у нас тарифы низкие. Электроэнергию Ингушетия производит, и грузинская страна, то, что поставляется в Абхазию, они зачисляют как потери, то есть фактически генерация ими оплачивается. Поэтому у нас дешевый тариф. Но даже несмотря на это, мы ничего не сделали, чтобы свои сети привести в какое-то приемлемое состояние. У нас эта острая проблема стоит. У нас проблема энергетическая, она вот уже на пороге, она уже здесь. И из нее надо искать выходы. Потому что если света не будет, ну, люди скажут, что, знаете, если вы не можете, вообще подарите кому-то, за рубль отдайте, лишь бы у нас был свет хоть по 3 рубля. Мы же не можем оказаться в 19 веке, в периоде до электрификации. Поэтому здесь будут какие-то непопулярные решения, я уверен. Ну, а что популярное решение, если тарифы поднимутся в разы? А это неизбежно. Как можно быть против инвестиций в энергетическую сферу? Я за, естественно. Но вопрос в условиях. Надо, во-первых, понять, что нам самим нужно, что мы в данный момент имеем. У нас треть потребления – это майнинг. А сколько люди за это платят? Это же большой бизнес. Но у нас все коммуникации передающие, они все на ладан дышат. Надо же понимать, что не сегодня, так завтра они рухнут. За счет чего их поддержат? Либо за счет внутренних ресурсов, либо за счет внешних, либо за счет и тех, и других. Но надо подумать об этом. Во-первых, как обеспечить, чтобы шла оплата, и от населения, от предприятий, от майнинга. Простыми запретами ведь не решишь проблем.
Астамур, а что вы можете сказать по вопросу продажи жилья иностранным гражданам? Он тоже очень настойчиво ставится российской стороной.
У страны, у которой нет плана развития, к чему это приведет? Что люди что-то приобретут, потом у них что-то отнимут, куда-то люди инвестируют, потом это тоже отберут, что у нас не было такой правды. Это закончится серией конфликтов. Никакого там прорыва в нашем экономическом развитии, в нашем нынешнем состоянии. Это касается вот этой идеи, что банку предоставят возможность изымать какие-то активы у тех людей, которые им задолжали. Они физически это не смогут реализовать. Не с помощью абхазской полиции, а что, нужно будет из России полицию вводить, чтобы это решить вопрос. Никто этого делать не будет. Просто надо понимать, какие параметры работы у российского бюрократического аппарата. У чиновников вот повестка лежит. Вы должны ее выполнить. Вот они ее выполнили, орден получат, а потом трава не растет. Вот такой подход. Но если логически посмотреть, я думаю, что будет эффект не какой-то там появление рынка недвижимости, какой-то приток инвестиций. У нас завод любой, пожалуйста, купи, санаторий купи. У нас нет ограничений. Почему не купили? Значит, у нас нет инвестиционного климата. А частный приобретатель последний, кто придет что-то покупать. Если бизнес не хочет инвестировать в наши экономические разные сферы, не приобретает ничего, что какой-то человек, частник, за которым никто не стоит, купит квартиру здесь, кто его защитит? У абхазской стороны, к сожалению, на протяжении длительного времени отсутствует какая-либо стратегия социально-экономического и политического развития. Главные наши проблемы, они от этого проистекают. Вот если бы у нас была такая модель, мы уже на основе этой модели могли бы говорить с российским партнером, что вот в это не вписывается в нашу модель. Мы представляем себе такие параметры развития Абхазии, такие параметры развития сотрудничества с российской стороной. Мы же ничего не предлагаем ни своему обществу, ни своим партнерам. Просто говорим на что-то нет, на что-то да. Наше государство находится в основной своей части на содержании России. И не видно, что предпринимаются какие-то попытки, чтобы как-то наполнить свою экономику реальным смыслом. И это же не видно.
Астамур, как по-вашему, почему Россия столько лет ставит эти вопросы, каждый раз встречая с абхазской стороны сопротивление?
Это те вопросы, они на поверхности, потому что они вызывают общественный резонанс. Надо работать и над пересмотром этих вопросов, пересмотром вообще отношения к тому, что мы фактически сами себя поставили в роль людей, которые живут за счет налогоплательщиков другого государства. Вот в чем проблема. Когда ты этот вопрос решишь, конечно, ну, ты можешь аргументировать своим партнерам, что да, так не решается. В России нет понимания, что у Абхазии и у России разные тактико-технические характеристики и разные характеристики общества. Они по своим лекалам действуют. Вот в России есть такая мощная бюрократическая система, у нее своя логика. Надо объяснить это и российским партнерам, и самим себе вообще, что мы хотим. Нельзя же все время жить в диком поле. Когда-то у нас тоже будут действовать какие-то правила, мы же будем интегрироваться. Международное сообщество, международный рынок. У нас же такая цель, мы же не хотим как резервация существовать. Это же перед нами такая проблема, если не стоит, то встанет.
Еще одно требование российской стороны к Абхазии – привести законодательство в соответствии с российским по вопросу регулирования деятельности некоммерческих организаций и иностранных агентов. Вот хотелось бы знать ваше мнение по этому вопросу, зная практику Российской Федерации в вопросе отношения к НКО и присвоение статуса иностранного агента. Нужно ли эту практику повторять? Несет ли она в себе какие-то ценные для государства, для общества составляющие?
Я считаю эту российскую практику ошибочной для, собственно, России. Я думаю, что в России к этому пониманию придут рано или поздно. Потому что, ну вообще, как развивается общество человеческое? Оно идет по пути усложнения структур. Неправительственные организации – это способ самоорганизации. Они могут существовать на средства, поступающие из разных государств. Мы живем в глобальном мире. Искусственно сдерживать процесс развития своего общества, мне кажется, длительное время невозможно. Это из той же области, что, допустим, отказаться от каких-то технических достижений современности. Это же указом не сделаешь. Надо исходить из того, что это реальность. И учиться взаимодействовать с обществом посредством вот таких вот механизмов. И это опять следствие того, как работает российская бюрократическая машина. Это наследственная вообще болезнь. Стремление вот все взять под контроль. Если с этим делом переборщить, это приводит к эффекту закрытого какого-то сосуда. Рано или поздно его разнесет, если не оставишь никаких выходов. Неправительственный сектор – это система коммуникации между обществом и государством. Одна из систем коммуникации. Если это все взять, поставить под контроль какого-то государственного института, то это будет просто часть пропагандистской машины. Я не думаю, что эти ошибки следует повторять в Абхазии. Да к тому же в Абхазии это и невозможно сделать. Потому что в Абхазии очень развиты горизонтальные связи и вообще существует солидарность. И у нас нету такого механизма государственного, который способен вот навязать прям вот каким-то полицейским путем вот эту свою волю. Исходя из характеристик абхазского общества, это запретить невозможно. Вот неправительственный сектор, придать им какой-то статус, что они чьи-то там агенты, это не получится. В этом смысла нет. Из-за того, что в Абхазии развиты вот эти горизонтальные связи. У нас невозможно взять и какой-то сегмент общества кем-то как-то заклеймить. В этом нет никакого практического, политического смысла, потому что это вопрос будущего. Если мы хотим, чтобы государство было конкурентоспособным, оно должно основываться на инициативе разных сегментов общества. В таком обществе, где существуют такие вот горизонтальные системы связи, родственные отношения и так далее, взять, вот, проводить вот такую политику, это не получится. Это надо прямо сказать российским коллегам. Надо объяснить, что это породит только конфликты.
Это было мнение абхазского историка, политолога Астамура Тания. С ним беседовала Елена Заводская. В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси о вакцинации» беседовал Серго Бригвадзе.
Планируете сделать прививку от гриппа? Ацрас.
Если будет такая необходимость, то сделаю. Знаю, что многие боятся делать прививки, говорят, что у многих бывают побочные эффекты. Однако меня это не страшит. Наверное, если бы они могли нанести больше вред, чем сама болезнь, то их вообще никто не делал бы. Прививка ведь для того и существует, чтобы вероятность заболеть чем-либо понижалась до минимума. Таким образом, мы защищаем свой организм и окружающих нас людей. Соответственно, я не боюсь прививок.
А если будет создана прививка от коронавируса, вы согласитесь ее сделать?
Естественно, если появится прививка, и к тому моменту в мире все еще будет эпидемия, то обязательно сделаю. В общем, если будет такая необходимость, то да.
Нет, никогда не делал прививки от гриппа и сейчас не собираюсь. Только в советские времена мне делали прививки. Сейчас даже не помню, какие. Но уже долгое время справляюсь без них и не вижу в них необходимости. Я болею, как и все другие, но я не считаю, что грипп такая уж страшная болезнь, чтобы от нее делать прививки. То же самое скажу в отношении коронавируса. Каждый год в мире появляется какое-то заболевание. Все они похожи друг на друга и не так уж страшны, как их пытаются нам описать. Просто заболевание с каким-нибудь новым названием.
Почему бы и нет? Я сделаю, если будет такая возможность. Я не понимаю, почему все боятся этого. Я часто болею гриппом зимой, поэтому считаю, что это необходимо. Если создадут прививку от коронавируса, то ее обязательно сделаю. Более того, я считаю, что она должна быть необходимой, чтобы всем ее сделали. Таким образом, хотя бы не будем бояться заболеть, а то сейчас все запуганные.
До сих пор не делал прививок. Не знаю, понадобится ли мне это сейчас. Конечно, как и любой нормальный человек, я боюсь заболеть гриппом. Ничего хорошего в этом нет. Впрочем, я привык лечиться с помощью таблеток и других средств. Никогда не было осложнений от простого гриппа. Вот коронавирус – другое дело. На фоне всей этой паники я бы не отказался от прививки. Тем более, что этот вирус сейчас очень распространился.
Я никогда не делала прививку от гриппа и, честно говоря, никогда особо и не болела. Соответственно, не вижу в этом необходимости. Не буду делать прививку и от коронавируса, если такая появится. В первую очередь потому, что уверена, у меня хороший иммунитет. Во-вторых, по религиозным соображениям, священнослужители не рекомендуют делать какие-либо прививки. Я человек верующий, поэтому воздержусь.
Мне проводят диализ. Каждый второй день я провожу в больнице. Готов сделать что угодно. Прививки, вакцины, от гриппа, от коронавируса. Лишь бы мне не стало хуже. В принципе, я живу по рекомендациям врачей. Если они мне посоветуют сделать прививку, обязательно сделаю. Я очень боюсь всех этих вирусов. Практически не снимаю маску, постоянно хожу так. И вообще считаю, если будет такая возможность, все должны сделать прививку.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.